Всем привет, это 83-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы подведем итоги уходящего 2024 года годовым отчетом от компании Cloudflare о том, как изменился интернет за последний год. Кто главный виновник обрывов в работе интернета? Разрывы кабеля это или пожары, или все-таки государство? Как вырос Starlink за последний год? Какие AI-сервисы получают больше всего трафика? И вообще, растет интернет или нет? Приятного прослушивания. У нас получается сегодня последний эпизод в этом году. Можно подвести какие-то итоги, и мне показалась самая прикольная статья для подведения вот таких годовых итогов. Это как раз публикация от Cloudflare Radar. Это такое вроде что ли подразделение у Cloudflare. Они собирают статистику, она публично доступна. И ты можешь в любое время зайти просто и в реальном времени посмотреть, а что сейчас происходит с интернетом. И в конце года они на протяжении последних 4 лет подбивают итоги и публикуют. У них есть такой микросайт и есть большой лонгрид с детализацией, с объяснением деталей. Такой подробный, хороший отчет, что произошло с интернетом за год. Ну и вообще, что такое Cloudflare Network на базе вот этой как раз своей сети, такая сетка у них, они на базе вот этих данных, которые проходят через эту сеть, формируют, собственно, этот отчет. В этот network входит 330 городов, 120 стран, они через себя прогоняют 63 миллиона HTTP-запросов в секунду и 42 миллиона DNS-запросов в секунду. Как бы дофига. И вот какая-то агрегированная статистика. Ну, какую-то часть они отражают, естественно, интернета, но все равно это значимый объем трафика. И я думаю, можно, знаешь, вот статистики там же изучают небольшую группу и распространяют это статистическое исследование небольшой выборки на всю популяцию какую-то. Здесь то же самое, я думаю, в принципе, оно отражает тренды, что происходит с интернетом. А вот тебе бы вообще, что бы было интересно, если бы ты, например, у тебя был бы доступ к всем этим данным в динамике, ты мог бы сделать любые запросы, что бы тебе стало интересно?
Ну, мне интересно посмотреть, вообще улучшается в мире интернет, и, ну, наверное, улучшается, какие у него темпы, как он там расходится.
В целом, нам можно сказать, что, наверное, без работы, несмотря на эти кликбейтные видео, что вроде как программистам осталось там работать 1 год, и потом тебя генеративная модель заменит, языковая. Несмотря на все это, мне видится так, что работы у нас еще будет очень много, и дефицит кадров по-прежнему будет сохраняться. Почему? Потому что доля трафика, вообще интернет-трафик растет. То есть за этот только год на 17% вырос интернет-трафик. А здесь, правда, надо сказать, что Cloudflare считает байты переданных данных. Это не количество запросов. То есть здесь можно сказать, что, возможно, повышение происходит из-за там качество, то есть ты вместо того, чтобы 640 на 480 смотреть аниме, ты ставишь там, я не знаю, 2К. И поэтому байты растут. Но все равно, так или иначе, это создает нагрузку, это требует модернизацию твоего там оборудования промежуточного, да, через которое проходит весь этот трафик. То есть 17% роста за год, ну это очень много, как мне видится. Помимо всего вот такого, скажем, низкоуровневого трафика анализа, в этом отчете есть интересные данные по качеству этого трафика, то есть какие ресурсы используют пользователи. Я думаю, вот это достаточно интересная штуковина. Меня цепануло вот на первом месте среди криптобирж по Cloudflare-овскому отчету Binance находится. На втором месте американские, ну, имеется в виду США, Coinbase. Среди платежных гейтвеев Stripe на первом месте. Первые три мессенджера это WhatsApp, Куку китайский и Telegram на третьем месте. Новостные источники информации, вот куда люди ползут за новостями. Я никогда не слышал про сервис Глоба. Я зашел на него первый раз в жизни, когда готовился к этому эпизоду, посмотрел вообще, как это выглядит, и для меня загадка, почему он номер один. Возможно, он часто попадает в ленту, которую у тебя на мобильном устройстве формируется, типа Google News. На втором месте BBC, New York Times на третьем. Видеостриминг здесь ничего не меняется. Здесь по-прежнему первые три сервиса — это YouTube, Netflix и Twitch. Ну, скажем так, мало чего изменилось. Единственное, что мне запомнилось вот из всех этих данных, это то, что Binance среди криптобирж на первом месте. А среди AI-сервисов, кто у нас лидер? Ну, здесь, наверное, не нужно сильно напрягать мозг. ChatGPT на первом месте. И интересно, а кто там на втором, на третьем и так далее? Кто, что это за сервис? Какие, что они предлагают? Почему люди туда идут? На втором месте Character AI. То есть ты можешь пообщаться с ChatGPT, но ChatGPT, ну ты сам знаешь, ChatGPT он как, он нейтральный. То есть у тебя нет ощущения, что ты общаешься с реальным персонажем. Вот Character AI, он компенсирует вот это. Ты можешь создать реального собеседника, ну скажем там какого-нибудь пирата, или там ты можешь пообщаться с LLM-кой, как будто бы ты общаешься с другом, или с каким-нибудь привидением, или, ну, все что угодно возможно. То есть ты можешь создать своего персонажа, выбрать из реестра там уже ранее созданных персонажей. Супер популярная, оказывается, штуковина. Я знаю, что я вот среди таких штуковин находил интересную LLM-ку для игру в D&D. То есть у тебя, например, нет партии, или просто ты хочешь проверить какие-то свои гипотезы, и ты можешь поиграть с LLM-кой. А здесь можно пообщаться как с реальным человеком. Что еще интересно, это Codeium. То есть есть сервисы, которые помогают тебе делать автокомплишн кода, который ты пишешь. И в десятку попали Codeium, Copilot и Tab9. Вот про последний я чуть поподробнее расскажу. Codeium, он супер популярный, просто потому что, как мне видится, там есть бесплатный тарифный план, в отличие от Copilot. А Tab9, он платный, но он предлагает более тесную интеграцию с твоим репозиторием. Это то, о чем мы с тобой недавно говорили, о том, что вообще куда пойдут LLM в будущем для программистов. Скорее всего, будет более тесная интеграция с твоей средой разработки. Ну, так мне это видится. Я не знаю, может быть, у тебя какое-то другое видение. Мне кажется, это вот перспективное направление. И вот как раз Tab9, он предлагает тебе вот плотную интеграцию с репозиторием, автодокументирование твоего кода, там, написание тестов, с чем, в принципе, хорошо справляется и Copilot, и даже очень хорошо, особенно на Go. Я прям... У меня самый позитивный опыт. В общем, вот, знаешь, вот предвестник вот этих следующих шагов развития LLM, это вот как раз Tab9. Вот я думаю, мы в 25-26 году...
Почему? Предвестник? Ну, что там?
Ну, это как раз вот, представь, что у тебя как, вот ты Copilot'ом как пользуешься? Ты в контексте текущего открытого странички кода, какой-то файлик у тебя, я не знаю, например, чаще всего у меня гошный это файлик с расширением Go, и я в рамках этого файла могу спрашивать у
Copilot. То есть Tab9 в рамках всего проекта? В этом,
да, он весь репозиторий. Да. Он более качественный. Теоретически, я не пробовал, так они заявляют, но трафика туда дофига идет. То есть, скорее в поддержку того, что действительно у них там все хорошо, говорит объем трафика, который туда утекает. И Cloudflare на 10-ю позицию как раз поставил этот Tab9. Ну, в общем, я думаю, что вот в будущем мы увидим что-то такое. Больше таких сервисов. Возможно, сам ChatGPT будет предлагать более плотную интеграцию. У них же появились вот эти проекты. Mm-hmm. Я уже даже попробовал. Я туда загрузил целиком весь репозиторий одного из проектов и стал задавать по этому репозиторию. Просто взял свою кодовую базу в zip-архив, скинул туда в project. Так, наверное, делать не нужно, Если там, например, я не знаю, то есть как рекомендацию это, наверное, не стоит давать всем. Почему? Потому что мы не знаем, где хранятся эти репозитории, да, если это приватный репозиторий, то к нему, скорее всего, могут получить доступ, ну, какие-то там третьи лица. Поэтому загружать туда, наверное, кодовую базу свою не стоит. Я попробовал. Могу сказать, что чат GPT хорошо справляется. То есть он хорошо понимает всю кодовую базу, ну или большую ее часть. И я хорошие получил рекомендации по своему коду. То есть в премиум-версии ChatGPT есть такая штука, Projects называется, туда можно прям файлы загружать. И zip-архив там с текстовыми файлами, он прекрасно разбивает, разбирает, анализирует. А что еще? QuillBot, большой объем трафика. Это что-то вроде, я не знаю, ты пользовался или нет, это Grammarly, конкурент. То есть это такой сервис, который помогает тебе написать текст, откорректировать твой английский текст. Там в имейле, каких-то мессенджерах, все, что через веб-браузер. У них есть плотная интеграция с этим своим сервисом за счет плагинов к браузеру. Ну, то есть такая штука, которая позволяет тебе написать текст, и он будет выглядеть не так, как чат GPT тебе его напишет. Такой более нейтральный. А вот, хотя ты можешь за счет промптов и чат GPT настроить так, что он тебе будет писать более в твоем стиле эти сообщения, но вот QuillBot, он анализирует твою переписку, накапливает про тебя информацию, и каждое последующее сообщение, оно будет более отвечать твоему стилю, то есть как будто бы это ты написал. Ты можешь написать одну строчку, там, например, ответь, пожалуйста, вежливо, там, и он быстренько сгенерирует тебе письмо в твоем стиле. Есть интересный какой-то клауд, прямой конкурент ChatGPT. Они там утверждают, что он более точно отвечает на твои вопросы, позволяет там строить графики. Какой-то конкурент ChatGPT с кучей трафика. Но честно говоря, вот я пытался найти каких-то активных пользователей, которые как-то очень позитивно отзываются. Полгода назад они были, а последние полгода какое-то затишье. Но, по крайней мере, на Reddit это так. Это очень странно, как будто бы какая-то была мощная рекламная кампания, они туда влили кучу денег, а сейчас какое-то затишье. Интересный сервис получает кучу трафика, это Perplexity, это поисковик с LLM. То есть я, в принципе, сейчас использую чат GPT в том числе для того, чтобы поискать какую-то информацию. Он хорошо ходит уже за пределы своей песочницы, то есть он пользуется поисковиками. Но вот до чат GPT, до того, как чат GPT стал ходить наружу, Perplexity, он активно, там, скажем, год назад уже начал везде там появляться, его ушки высовывались в разных неожиданных местах. Я про него слышал. Ну и необычная штука. Есть сервис, агрегатор уже появился. То есть ты хочешь попробовать разные LLM-ки, и вместо того, чтобы типа подписываться на одну, вторую, третью, есть уже агрегатор, и он получает дофига трафика. Называется Poi. Все материалы можно будет у нас в шоу-нотах посмотреть. Ну, короче, сам факт как бы меня удивил.
Прям, чтобы я QuillBot'ом там пользовался, наверное, я не буду. Это скорее я подозреваю, что это для того, кто рефераты там пишет. Чтобы, ну, не выглядело, как будто это не ты написал, а тебе хочется, чтобы твой был стиль. Может, для этого используют. Может, поэтому у него такая популярность большая. Если бы я был студентом, я бы, наверное, хотел все-таки, чтобы моя работа выглядела, как будто бы это я написал.
Слушай, а мне кажется, сейчас и чат GPT вполне себе справится с этой задачей.
Но он сможет сделать так, чтобы именно твой стиль был, ну, соблюдался.
Загрузи просто туда кучу текстов. И...
Ну да, я думаю, да.
И просто говори, вот это тексты в моем стиле, напиши следующий текст в таком же стиле.
Да-да-да.
Проверить достаточно просто. Я думаю, он вполне себе справится. Вернемся назад к таким техническим деталям. Интересно, что за 24-й год в 3,3, в 3 раза, короче, вырос трафик у компании SpaceX Starlink. То есть Даже у нас здесь, в Аргентине, можно уже взять этот Starlink взять. Он что-то недорого стоит, достаточно здесь, по крайней мере. Потому что цены в разных регионах отличаются. А в США в этом году они еще и запустили такой Starlink Mini. Это такая прям размером с лэптоп, типа тарелки, но она на самом деле она прямоугольной формы. То есть ты можешь ловить сигнал, требует мало энергии, стоит 600 баксов, и ты можешь там, не знаю, в любые горы, в путешествие с палаткой вот взять такой суперкомпактный мобильный вот этот Starlink Mini и везде иметь очень хороший качественный интернет. То есть Starlink растет очень быстро. Интересный также такой вот график, такая диаграмма Хилберта. Ну, она вот такая прямоугольная, и ты там можешь посмотреть вот адресные диапазоны, занятые IPv4. То есть видно, что практически вся карта, все IPv4 адреса 4-й версии протокола заняты, кроме таких нескольких пятен. И меня привлекло внимание, там несколько пятен, там понятно, что там армия использует американская, какой-то большой диапазон, имеется в виду, что он пустой. То есть вот такое прям пятно неиспользованных IP-адресов есть на этой диаграммке. Она принадлежит там армии, есть еще какие-то сервисные диапазоны. И есть два пустых таких заметных адресных пространства, где-то по 15 миллионов адресов, которые никто не использует, и они принадлежат двум автоконцернам. Это я просто про это не знал, возможно, такая не новая информация, но для меня это было новое. Это компания Daimler, компания Mercedes, которая производит автомобили, это подразделение этого автоконцерна Daimler, и Ford. То есть вот у них по 15 миллионов примерно адресов. Вот. И они ими вообще не пользуются. Такой дорогой по нынешним временам актив, я бы так сказал. Мы с тобой как-то говорили про переход на HTTP 2. И вот интересно, что уже HTTP 3, он в принципе появился, можно сказать, в 23-м году вместе с поддержкой в Google Chrome. И уже сегодня HTTP 3 на основе Quick занимает 20% трафика. Ну, это, скорее всего, происходит. Почему? Потому что Quick быстрый, он работает поверх UDP протокола, при этом гарантирует там encryption, гарантирует надежную доставку пакетов, он быстрее, чем TCP-соединение из-за вот этих сложных хендшейков, ну, не сложных, точнее, туда-сюда тебе нужно подтверждать доставку пакетов. Quick в этом плане быстрее. И YouTube, я так понял, они активно переползли на Quick. И благодаря как раз вот YouTube сразу 20% трафика перепрыгнуло на HTTP 3. В то время как еще не все там перешли с HTTP 1 на HTTP 2, уже HTTP 3 занимает какую-то свою значительную долю.
Ну, точнее, HTTP 1.1.
HTTP 1.1 уже давно все перешли. Уже давно перешли, да. Он какого года HTTP 1.0?
Ой,
96-го, там какой-нибудь, 7-го.
Я не знаю, какого года, это было очень давно.
Но это было до 2000-го точно. Ты слышал что-нибудь про post-quantum encryption? Вообще хоть что-нибудь?
Нет.
Тогда для тебя это будет интересно. Вот смотри. Ты когда устанавливаешь зашифрованное соединение, TLS-соединение, то есть на низком уровне происходит шифрование, но ты используешь какие-то алгоритмы. Чаще всего эти алгоритмы уязвимы для квантовых компьютеров. И есть компании, которые накапливают данные в надежде, что спустя некоторое время на квантовых компьютерах они смогут дешифровать твой трафик и продать информацию рекламным агентствам и так далее. И есть уже такой феномен, который называется post-quantum encryption. То есть есть набор алгоритмов, которые учитывают то, что в ближайшем будущем появится возможность дешифровки трафика с помощью более примитивных, можно так сказать, точнее не примитивных, а алгоритмов математических, которые не учитывали вот реальность квантовых компьютеров. И доля такого трафика, она растет, И сегодня это уже 13%. И вот Cloudflare, у них, они внутри своих сервисов используют Post-Quantum Encryption. Они, кстати, предоставляют VPN для компаний. И там они тоже используют более совершенные, можно сказать, точнее, не совершенные, а учитывающие реальность квантовых компьютеров и то, что их могут использовать для дешифровки. Такая вот интересная инфа. Мы на самом деле тоже можем свои сервера защитить вот такими алгоритмами шифрования. В этом прям ничего такого суперсложного нет. Достаточно просто в настроечках переставить на один из множества таких алгоритмов. Они, правда, более требовательны к ресурсам.
Mm-hmm.
В среднем. Но, тем не менее, интересно, что учитывают вот эту реальность, что твои данные могут перепродавать. Еще что интересно, я узнал в связи с этим, это не совсем относится к этому отчету, но это интересно, то, что DNS, вот ты когда обращаешься к DNS, то провайдер этого DNS, он также накапливает чаще всего данные, а каким сервисом обращаются, пытается какой-то твой профайл восстановить. И потом эти данные продает опять же новостникам, чтобы они таргетировали рекламу. DNS запросы. Я, честно говоря, ни разу с этим не сталкивался. Я не пытался найти компании, которые покупают вот эти вот данные. Но, по крайней мере, Cloudflare про это заверяют, когда говорят про свой вот этот самый быстрый в мире DNS-сервер. Это 4 единички, 1111. Если ты хочешь самый быстрый DNS, то можешь использовать его. А он быстрее, чем гугловский.
Ты имеешь в виду IP-адрес 1.1. и так далее.
Да-да-да.
Угу. Я обычно 8.8.8.8.
Я тоже их использовал, но я готовился к этому эпизоду и копался на сайте Cloudflare и накопал про их как раз вот этот DNS-сервис.
Угу.
Он, у него есть прям свой веб-сайт. Ты можешь написать https://1.1.1.1 или 1.1, ну, прям буквами 1111. Угу. Такой у него домен. И там открывается такой одностраничник. Там как раз преимущество использования их DNS. Угу. Там есть реклама кое-какая их сервисов, которые они продают. Но есть также описание, почему их DNS самый быстрый. Есть статистические данные. То есть он быстрее, чем все остальные. И очень легко запомнить. Что еще? Понятно, что доля мобильного трафика, она выше десктопного. Это произошло уже давно. Из интересного то, что Android по-прежнему лидируют, то есть здесь тоже ничего не поменялось, там примерно соотношение 70-30, 70% у Android, iOS на втором месте, примерно 30%. Вот. Ну и интересно рассмотреть, наверное, еще какие-то технологии, которые используются в веб-сайтах, вообще вот этот HTTP-трафик, а что там в заголовках этого HTTP-трафика, и они тоже собирают этот радар Cloudflare-овский, они собирают, агрегируют. И интересно мне было тоже посмотреть, что среди CMS, это Content Management System, то есть, типа быстро ты можешь какую-то систему на коленке сделать и раздавать какой-то контент. По-прежнему, что до сих пор для меня удивительно, но на первом месте это WordPress.
Uh-huh.
Есть некий Adobe Experience Manager. Никогда не видел, я, честно говоря, так далек уже от мира CMS, что просто я не знаю, что это такое. И какой-то на третьем месте Contentful. В общем, если кому-то вдруг интересно, можно туда что-то посмотреть. WordPress я что-то не очень рекомендую. Я с ним сталкивался лет там 7-8 назад. Но какой-то не очень положительный опыт. JavaScript фреймворки. Достаточно интересные. React на первом месте. По мне так очень сложно. На втором месте сильно растет, хорошо растет, заметно. Vue. .js, на третьем месте Next.js, ничего про него не могу сказать. Cloud провайдеры, на первом месте AWS, 62%. Все остальные с большим отрывом от AWS. То есть в свое время, где-то несколько лет назад, я для одного из сервисов думал, а что мне использовать, AWS или Google Cloud? И, честно говоря, если бы я тогда знал, что у Гугла намного меньше трафика, я бы так вообще не думал. Но в итоге там все равно мы решили не использовать ни тот, ни другой. На своих серверах просто все развернули. Но, тем не менее, зная вот такую трафик-статистику, можно как-то ориентироваться вообще, куда свои деньги отдать, за какой сервис. Языки программирования. А тут интересный нюанс, что по заголовкам, ну, понятно, ты не всегда можешь сказать. Правда же? То есть ты можешь не понять по заголовкам, а какой в реальности там язык программирования.
Ну и JavaScript фреймворк по заголовкам, наверное, сложно понять. Это надо посмотреть прям контент, который передается.
Контент. Но, тем не менее, многие там WordPress и так далее, и так далее. Вот в мире PHP часто среди заголовков можно увидеть некие такие, знаешь, как сказать, signature, то есть можно по структуре заголовков понять и вывести, а что это за фреймворк или система там используется. Так или иначе, PHP они выйдут. То есть это плохие цифры, я бы так это сказал. То есть это такая серая зона, где ты адекватно не можешь сказать. Например, у нас Go проект, там вообще никаких экстра заголовков нет. Очень непросто будет, знаешь, вывести, что вообще серверная технология какая используется. Но, тем не менее, интересно глянуть. 48% это PHP, 28% Node.js, 15% Java, Python 2%, что? Мне кажется, у Python сильно больше должно быть. В общем, я предлагаю отнестись к этим цифрам как к таким сомнительным. А следующая тема интересная, это API-клиенты. Здесь проще, потому что чаще всего, когда ты используешь какой-то фреймворк, он добавляет часто прям свои характерные заголовки API клиента. И на первом месте находится язык программирования Go. Это самый популярный выбор для написания API клиентов. У него 12%. На втором месте Node.js, на третьем Python 9, Java, .NET, ну и так далее, там по убывающей. Ну, ладно, давай тогда я закончу. У меня тут практически цифры закончились. А главные поисковики. Здесь все супер очевидно. Google почти 90%. На втором месте внезапно Яндекс 3%. Он опережает Baidu. Там у него 2,7%. Bing 2,6%. Кто пользуется Bing? DuckDuckGo. Я думал, что его уже не существует. 1%. Интересный мне понравился такой вот график, знаешь, на их микросайте с сводной информацией, такой вот главные поинты этого отчета, они оформлены красиво на отдельном микросайте, и главные угрозы для интернета, кто представляет, какие вообще главные угрозы для стабильного интернета, как ты думаешь, вот просто тебе вопрос, что в голову первое приходит? Разрыв кабеля, там, я не знаю, там, человеческая ошибка, хакерские атаки.
Ну, первое, вот то, что ты сказал, вот оно и приходит в голову. Какие-то DOS-атаки, например.
На первом месте самая главная угроза стабильного интернета – это государство. Они зафиксировали 116 отключений в этом году. Это так government directed, то есть это по приказу правительства. Там студенческие протесты в Бангладеше, когда правительство не то что просит, а отключает интернет. В общем, надо искать такие страны, где этого не происходит, если вы хотите хороший, стабильный интернет. На втором только месте разрыв кабеля, это 41 отключение. Вот. Ну, интересно, там хакерские атаки, они на каком-то там, на 10 месте, что ли. То есть в основном это такие технические ошибки обслуживающего персонала. И в связи с этим там рядом график еще самых таких стабильных стран, где самый-самый стабильный интернет. То есть это не там какие-то Йемен там и какой-нибудь Бангладеш или Куба. Это наоборот вот как раз страны, где не происходит отключений по причине государств. На первом месте по качеству интернета Cloudflare отмечает Испанию. То есть у них самый быстрый upload и download, и у них очень низкий latency. То есть если хочешь супер крутой интернет, то куда-то вот туда нужно целиться. Ну и последняя такая интересная тоже циферка, что растет потихонечку IPv6 трафик. То есть он на пару процентов вырос, составляя сейчас 28,5%. Вы прослушали последний в уходящем 2024 году 83-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас на разных платформах. Надежно можно подписаться в RSS. Также подписывайтесь в Телеграме. Там эпизоды выходят чуть раньше, чем на остальных платформах. И до встречи уже через неделю. Пока-пока.